Первое чтение, которое сегодня читается в церкви, это отрывок из книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Я сейчас прочитаю этот отрывок, а потом мы немножко поговорим и о книге и попробуем разобраться в отрывке. Это 48 или 49 глава. Я так понимаю, что в различных переводах нумерация глав там отличается на одну. «И восстал Илия пророк, как огонь, и слово его горело, как светильник. Он навел на них голод, и ревностью своею умолил число их. Словом Господним он заключил небо, и три раза низводил огонь. Как прославился ты, Илия, чудесами твоими, и кто может сравниться с тобою в славе? Ты воздвиг мертвого от смерти и из ада словом Всевышнего. Ты низводил в погибель царей и знатных с ложа их. Ты слышал на Синае обличение на них и на Хариве судомщение. Ты помазал царей на воздаяние и пророков в преемники себе. Ты восхищен был огненным вихрем на колеснице с огненными конями. Ты предназначен был на обличение в свои времена, чтобы утишить гнев, прежде нежели обратиться он в ярость, обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Иакова. Блаженны видевшие тебя и украшенные любовью, и мы жизнью поживем. Илия сокрыт был вихрем, и Елисей исполнился духом его, и во дни свои не трепетал пред князем, и никто не превозмог его. Ничто не одолело его, и по успении его пророчествовало тело его». Конец цитаты. Хотите еще раз?
Нет, спасибо. Давай.
Хорошо. Тогда не будем повторять. Значит, немного о книге. Эта книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», она не входит в канон большинства Библии, она не входит в состав еврейской Библии. Хотя сама книга очень известная, и написана она была где-то во втором или в первых веках до нашей эры. Написана была на еврейском языке. Существует несколько редакций, дошедших до сегодняшнего дня, но все редакции дошли на греческом. То есть это как бы уже перевод с греческого языка. Когда она писалась, судя по всему, как реакция какого-то иудея или определенной части общества иудейского, еврейского, на насильственную эллинизацию. Значит, в то время греческая культура распространялась, греческий язык был языком межнационального общения, да, и были люди, в том числе в иудеи, которые считали, что надо как бы проводить эту эллинизацию, то есть приобщаться к культурным традициям мировым, международным, для того, чтобы интегрироваться, да, в это общество лучше и так далее. И это вот ответ на эту насильственную эллинизацию. Значит, сама книга, она состоит как бы из двух частей. С одной стороны, она содержит в себе афоризмы, то есть такие короткие, это книга премудрости. Да? Например, «Всякая премудрость от Господа, и с ним пребывает вовек». Или «Боящиеся Господа, ожидайте милости Его, и не уклоняйтесь от Него, чтобы не упасть». «Страх Господень, слава и честь, и веселье, и венец радости». «Вода угасит пламень огня, а милостыня очистит грехи». Ну и так далее. То есть вот идет как бы список этих афоризмов, разных умных мыслей, да, такая книга премудрости, это был один из популярных жанров у иудеев. А вторая часть, заключительная, да, последние несколько глав, это такой обзор, даже не обзор, не знаю, как это правильно слово сказать. В общем, восхваление Бога в истории Израиля. То есть упоминаются персонажи, да, которых Бог в истории Израиля явил, и вот кратко описываются в таком хвалебном стиле их события. Как вот, например, пророк Илия. Значит, почему сегодня именно пророк Илия восхваляется? Потому что последние дни в церкви читались отрывки из из Библии, которые были посвящены пророку Илии. Да? И вот как бы как финальный аккорд, такое, да, прославление пророка за все его дела. Вот. Ну, наверное, про книгу все. Давайте попробуем немножко про смысл прочитанного. Ну и опять начнем с того, что мы знаем о них, да, о тех людях, которые вот 2000 лет назад писали, в частности, этот отрывок, посвященный Илии и его преемнику Елисею. Хочу только напомнить, что деятельность пророка Илии, судя по всему, относится к 10 веку до нашей эры, то есть там в 900 каких-то годах до нашей эры, да, был пророк Илия, то есть примерно за там 900 тысяч лет до того, как эта книга была написана. И еще 2000 лет прошло, то есть мы как бы говорим о тех событиях, которые 3000 лет назад, да, связаны с пророком Илией были. Ну, примерно, там чуть меньше, не важно. Значит, а мы сейчас говорим про людей, которые эту книгу писали, читали, как бы вот принимали, да, 2000 лет назад. Что мы про них можем сказать? Ну, судя по всему, им 2000 лет назад, чуть больше, так же, как и нам сегодня, было свойственно творить себе кумиров. Как прославился ты Илия чудесами твоими, и кто может с тобой сравниться в славе? Ну, прямое как бы прославление, восхваление, сотворение кумира, когда вот Илия, он один-единственный такой, да, и как бы пишет автор. Мы сегодня делаем то же самое, как вы знаете, начиная от шоу-бизнеса, заканчивая политикой, божественностью. Ну, в любой сфере мы творим себе кумира, мы говорим, кто может сравниться с певцом, с ученым, с художником, с политиком, с бизнесменом. Да? Никто. Потому что он один такой. Вот. То есть это в крови у человека творить себе кумир, не случайно, наверное, одна из заповедей Божьих, да, просит нас этого не делать. Вот. Мы это усиленно стараемся делать. Что еще мы можем сказать про них? Ну, судя по всему, у автора, так же как и у большинства наших современников сегодня, такое как бы, было представление о карающем Боге и о спасении через покаяние. Да? Потому что вот цитата из этого отрывка: «Ты предназначен был на обличение в свои времена, чтобы утишить гнев, прежде нежели обратиться он в ярость». Да? То есть нужно срочно предотвратить ярость Божию, да? Пока еще она на уровне гнева находится, каким образом. Ну вот, с помощью пророка как-то задобрить. Вот. Сегодня большинство людей, оно тоже так считает, что Бог, он гневается, ярится, надо как-то его там ублажать. Да? То есть ничего выдающегося. Все примерно как всегда. Ну и ладно, давайте мы немножко попробуем понять, почему же все-таки Илия стал таким почитаемым пророком. Ведь если почитать книги царств, описывающие жизнедеятельность Илии и жизнедеятельность его преемника Елисея, то мы увидим, что Елисею посвящено больше места, он совершил больше чудес. И даже Елисею пришлось исполнять те заветы и те поручения, которые в свое время Господь давал Илии. Я сейчас постараюсь в двух словах напомнить вам, такую, дать краткую справку о деятельности пророка Или и Елисея. Да? Потому что здесь упоминаются в этом отрывке и тот, и другой. Нам нужно немножко так разобраться вообще в этих пророках. Давайте начнем с Илии. Значит, если вы помните, мы, по-моему, это разбирали в одной из наших встреч, его деятельность начала с того, что он пришел к царю Израиля, к Ахаву, предрек засуху, да, что не будет дождя и не будет росы без моего слова, сказал он царю, после чего убежал к потоку, где его кормили вороны, да, принося ему мясо два раза в день, как вы помните. Ну, мы об этом говорили. Через некоторое время, когда поток пересох, он ушел в Сарепту Сидонскую, к язычникам, к бедной вдове, которая его кормила благодаря совершенному Илии, ну, Господом Богом, но как бы по слову Илии, при умножении муки и масла, да, которые не иссякали в доме этой бедной вдовы. Пока был голод в земле, мука и масло все время там были в горшочках. Да, и еще там же у вдовы Илия воскресил ее сына. Значит, после этого он возвращается в Израиль, объявляется перед царем, который, перед Ахавом, который его разыскивал, чтобы наказать за засуху и все бедствия и страдания. И устраивает состязание со жрецами Ваала. Он просит, чтобы привели 450 жрецов Ваала, 400 жрецов Дубравных, и устраивает соревнование, кто сможет сжечь тушу тельца, да, без, то есть развести огонь без помощи, хотел сказать, спичек, не знаю, чем они там разводили огонь, короче говоря, огнем, сошедшим с неба. Да. Значит, и помните, чем все это дело закончилось, что 450 жрецов там взывали, танцевали, кололи себя, там, истекали кровью, у них ничего не получалось, после чего Илия потребовал, чтобы выкопали ров, да, облили все водой, пока ров не наполнился, после чего призвал имя Бога, и сошел огонь с неба, который пожрал и тельца, и камни, и воду, и ров, и, в общем, все на свете, после чего все поверили, что Бог Израиля есть Бог настоящий, а Илия зарезал 450 жрецов Вааловых. Заколол их, как мягко выражается Библия.
Лично?
Ну, в Библии так говорится, что он их заколол, вот, а уж сам ли или с помощью других, история об этом умалчивает. Значит, после чего, по его слову, был дождь с неба, наконец небо разродилось, после чего он сопровождал Ахава, бежал перед колесницей, если помните, до там, самого его царского города, после чего жена Ахава пообещала, что она умертвит Илию за все, что он сделал, потому что именно она привела жрецов Ваала, как бы, в Израиль. Значит, Илия убежал в пустыню, где он просил о смерти. Там ему явился ангел, который заставил его есть и пить, и отправил его на гору Хориф. Там на горе Хориф у Илии был опыт слушания Бога, если помните, мы с вами разбирали, да, когда ему было сказано, что будет большое землетрясение, но не в землетрясении Господь, будет после землетрясения сильный ветер, но не в ветре Господь, будет потом огонь, но не в огне Господь, а после этого будет дыхание там тихого ветра, и там Господь. Да? И там же он получил приказ о помазании царей, значит, сирийского царя, царя израильского, и о призвании себе преемника, да, Елисея. Сразу хочу сказать, что ни царя израильского, ни царя сирийского Илия так и не помазал.
Чего же тогда его хвалят за это?
Это делал уже после его восхищения на небо, делал Елисей. Да, выполняя, наверное, его поручение. Но сам Илия почему-то ни того, ни другого не сделал. Значит, после этого он пошел, нашел Елисея и призвал его своей милостью. Помните, да, он там бросил на него милость, то есть свою одежду из овечьих шкур, это милость, после чего Елисей пошел за ним. Значит, потом был еще эпизод, в Библии описывается, когда он был или послан снова к Ахаву, к царю, все тому же Израиля, с пророчеством о несчастьях и о гибели. И он пришел, царю рассказал о том, что все будет очень плохо, после чего царь разорвал на себе одежды, посыпал голову пеплом. И тогда Господь сказал Илии, что видишь, Ахав покаялся, я его прощаю. Во время его правления все как бы будет не так плохо. Значит, после еще один эпизод, значит, когда другой царь уже Ахозия заболевает и посылает за границу к жрецам очередного, там только не Баала, а там какого-то другого божества, чтобы узнать, каким образом ему можно исцелиться. Или идет, ну, он снова посылается, да, по слову Бога, к посланникам царя и с пророчеством о том, что за то, что он вопрошает царь не Господа Бога, не Бога Израилева, а какого-то иноземного, то будет ему смерть, да, он не исцелится, потому что он забыл, что есть Бог здесь. Значит, когда царь узнает об этом послании и узнает, что это предсказал это именно Илия, он отправляет за Илией пятидесятника вместе с 50 своими воинами, чтобы они его привели. И там происходит интересная сцена, такая, когда Илия сидит на горе, приходит пятидесятник и говорит: «Человек Божий, иди сюда». На что Илия отвечает: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и сожжет вас всех». Исходит огонь с неба и сжигает всех 50. Значит, после этого царь посылает снова пятидесятника еще с 50, тот приходит и говорит: «Человек Божий, спустись, пожалуйста, с горы». Или говорит: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и вас всех пожжет». И снова сходит огонь с неба. Это почему три раза, да, огонь? Тут описывается, что три раза сходил огонь. После чего в третий раз посылается пятидесятник с 50, который приходит и говорит: «Человек Божий, пожалуйста, не надо нас убивать, ты человек Божий, все хорошо, давай без огня будем». И тогда или раздается там голос ангела, который говорит, что иди, иди с ними, не бойся, все хорошо. Да? Или там идет с ними к царю. Вот. Ну, царь умирает по пророчеству, потому что как бы он к другому Богу обратился. Вот. После чего Библия описывает последний эпизод, это когда перед взятием на небо Илия идет вместе с Елисеем. Он знает, что, наверное, он должен быть взят на небо, и все это знают. Каждый раз Илия просит Елисея, он говорит, что мне нужно идти в такое-то место, я пойду один, на что Елисей отвечает: нет-нет, я пойду с тобой. Там сыны пророческие, которые говорят: знаешь ли ты, что сегодня Илия будет взят на небо? Елисей говорит: я знаю, знаю, тихо, молчите. Значит, и так происходит несколько раз, после чего Илия обращается к Елисею и говорит: что ты хочешь? Ну, потому что он от него пытался избавиться, а тот никак не хотел избавляться. Тогда Елисей говорит: я хочу получить вдвойне твои дары. Да? Илия отвечает, что это сложная задача, но если ты увидишь, как я буду взят на небо, то получишь. Если не увидишь, тогда не получишь. После чего спускается огненная колесница с огненными конями, забирает Илию, уносится, а Елисей получает дары вдвойне. Вот. И это все, что мы знаем про Илию. В общем-то, не так много он совершил по сравнению с Елисеем.
Тут кого считает Илия пророк, да. Которого всегда просят дождя.
Которого и дождя просят, и вообще он такой, ну он во всех народах, да, Илия пророк такой, вот он самый, я не знаю, какой еще пророк столь известен, да, в народе.
Огня не просят, вроде огонь у него тоже послушный очень.
Мне нравится, как ни во что человеческую жизнь никогда не ставила. Да?
Ну подождите,
надо, еще.
Елисей-то получил вдвойне.
А ты еще цветочки,
еще больше сжигал?
Нет, он не сжигал. Значит, Елисей вначале, когда он, значит, после восхищения Илии на небо, он получил милость, эту одежду овечью, поэтому... они когда шли еще вдвоем с Илией, они подошли к Иордану, и Илия ударил своей этой одеждой по воде, и вода разошлась, и они прошли по суху. И вот когда Илия был восхищен на небо, Елисей, возвращаясь к Иордану, значит, попробовал ударить по воде, и у него тоже получилось, то есть он тоже прошел посох, он понял, что он получил все просимое. Вот. После этого он в одном из городов, его попросили, у них был хороший город, хорошее местоположение, но вода была плохая, какая-то отравленная, там, и поэтому земля не давала урожая. Попросили исправить воду, значит, он исправил им воду солью, там прочитал какую-то молитву, все у них там исправилось. После этого, проходя через один город, его начали дразнить дети, говоря: «Иди плешивый, иди плешивый». Он на них рассердился и проклял их именем Господа, после чего из леса вышло две медведицы и заломали 42 ребенка. После этого, в общем, я не знаю, стоит ли продолжать после этого.
О подвигах.
О подвигах пророка Елисея. Но у него было много подвигов, немножко еще я вам расскажу. Значит, после этого его позвали попророчествовать, царь его позвал. Значит, он попросил, чтобы начали играть на гуслях, и под звуки гуслей ему открылось, что Моав, который израильский царь боялся, что будет поражение от Моава, там, значит, что он победит Моава, и что будет вода без дождя. То есть дождя не будет, но будет вода, и так все и случилось, по слову его, да, и в результате израильтяне победили моавитян. Значит, потом у одной вдовы пророческой Елисей совершил чудо при умножении елея, ей нечем было питаться, не было, ну, как бы вообще ничего, осталось только немного елея. Остался только елей, Елисей сказал: собери всю пустую тару у всех соседей. Она собрала всю пустую тару, она вся заполнилась елеем, который она продала, и, соответственно, у нее появились деньги на жизнь. Значит, потом была одна женщина, которая помогала ему, и Елисей ей напророчествовал, что у нее будет ребенок, они уже были в летах с мужем. Вот, у нее действительно родился ребенок, который чуть позже умер, и он его воскресил. Потом Елисей, значит, был голод, там и сыны пророческие, так они назывались, сыны пророческие, голодали. Тогда, значит, Елисей дал команду, чтобы собрали каких-то там плодов, сварили похлебки, собрали ядовитых плодов, сыны пророческие начали есть и поняли, что умирают. Начали кричать: сейчас мы все умрем. Тогда Елисей добавил в похлебку муки, и все остались живы, и все наелись, и всем было хорошо. Еще эпизод описывает Библия: насыщение 100 человек 20 ячменными хлебцами, то есть при умножении хлебов. Еще известный эпизод исцеления военачальника сирийского Неймана, больного проказою. Мы когда-то с вами его разбирали, когда он сказал: пойди искупайся в Иордане, и сойдет с тебя там проказа. И в одном эпизоде он исцелил этого от проказа Неймана и наоборот проклял и как бы в проказу погрузил своего помощника, который позарился на вознаграждение от Неймана. Значит, потом был такой интересный эпизод, что сыны пророческие начали строить себе какой-то там типа поселка, и у одного из них утонул топор, упал в воду, утонул. И он сказал: ой, утонул мой топор, я его взял взаймы, что же делать? И тогда Елисей взял деревяшку, бросил в воду, и топор всплыл. Потом сирийский царь пошел войною на Израиль, Елисей знал про все разговоры, которые он там тайно вел у себя в палатке и пересказывал как бы израильтянам, и те вовремя предпринимали все необходимые события, чтобы победить. Потом был эпизод, когда он ослепил войско сирийцев, и отправил их в Самарию, то есть они все видели что-то, не, ну, как бы, как это сказать, не реальность, да, некую другую реальность, и пошли не туда, куда им надо было, и в результате оказались посреди Самарии, и ничего, кроме как сдаваться, им уже не оставалось, да, окруженные со всех сторон. Значит, потом он пророчествовал о насыщении голодающего Израиля, осажденного Сирией, и о том, что царский сановник, который ему не поверил, умрет, все так и случилось. Потом пророчество было о голоде на 7 лет. Потом он исполнил указание, которое в свое время получил еще Илия, и помазал на царство царя сирийского Азаила, и помазал Иуя на царство, правда, помазал не сам, а послал сына пророческого. Это очень интересный был эпизод, когда он сказал: ты пойди туда, найди Иуя, вылей ему елей на голову и беги. Вот так они помазали, как бы, царя. Да. Значит, потом перед смертью, когда он уже был заболевший, к нему пришел царь израильский, и он пророчествовал о победах над сирийцами. Он просил, чтобы царь там стучал чем-то, тот стукнул только 3 раза. Он говорит: ну почему же 3 раза? Теперь ты только 3 раза победишь сирийцев. Надо было стучать 6 раз или больше. В общем, поругался на него. Ну и потом он умер, был похоронен. И когда хоронили какого-то другого человека, и случайно его там снова пришли кто-то войной, там была спешка, вот, и случайно этого нового, вновь усопшего, положили в могилу к Елисею. И когда тело усопшего коснулось костей Елисея, то он воскрес.
Елисей?
Нет, вот, усопший. Да? То есть вот, помните, там в отрывке было: и по успении его пророчествовало тело его. Да? Это вот, как бы, когда кости воскресили. Вот. Как мы видим, Елисей тоже был могучим, да, могучим таким пророком. Но почему-то и здесь вот этот весь отрывок, это как бы посвящен Илье пророку, и Елисею только пару строк. И в народной памяти почему-то Илья остался. Там вот Елисея, ну, как-то никто не вспоминает. Да. В чем была миссия Илии? Ты предназначен был обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Иакова, говорит автор. О каком отце идет речь? Обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Иакова. Может быть, о небесном отце? Хотя здесь в тексте с маленькой буквы написано, да, отца к сыну. Но на самом деле то же самое можно сказать про любого пророка. Потому что на самом деле пророк — это не предсказатель, как очень многие думают, да, что пророк — это тот, кто предсказывает что-то, да, будущее, видит будущее. Нет, пророк — это человек, который передает Слово Божье людям. Да, это может быть Слово Божье, оно, ну, как бы вообще не иметь никакого отношения к будущему, или иметь отношение там, к настоящему, или, ну, неважно. То есть это, как бы, пророк — это тот, кто передает Слово Божье. И то, что Илия не знал будущего, мы знаем из его жизни, да, когда, например, он пошел в пустыню, просил смерти. Да? Понятно, что будущее было перед ним сокрыто. То есть ты предназначен обратить сердце отца к сыну, можно сказать о любом пророке. Да? Любой. Елисей, там, когда он предсказывал победу над там, теми или этими, или так, это, ну, как бы, у всех одна и та же миссия. Так в чем же тогда секрет? Может быть, ответ мы можем найти в 11 стихе этой главы. Я вам напомню. Блаженны видевшие тебя и украшенные любовью. И мы жизнью поживем. Блаженно видевшие тебя, говорит автор правильно, и украшенные любовью. И мы жизнью поживем. Возможно, ответ заключается в том, что все, что делал Илия, он делал из любви. Возможно. Тут мы задаемся вопросом, что даже убийство 450 жрецов и еще 100 воинов царя тоже из большой любви. Возможно.
А возможно, не сделано, это было бы еще больше.
Потому что на самом деле любовь это совсем не щу-щу-щу-щу-щу-щу-щу. Любовь это освобождение от лжи. Любовь это соединение человека с Богом, потому что в Боге есть жизнь, да? То есть соединение его с истиной и с жизнью. Мы с вами когда-то, по-моему, говорили о том, что глазами человеческими жизнь это некое время от момента рождения, то есть появления человека из утробы матери, до прекращения физиологических процессов, да, в его теле. Но это с точки зрения человеческой. С точки зрения божественной как-то по-другому. Ну вот давайте вернемся к тем же 450 зарезанным жрецам Ваала. Что происходило? Жена израильского царя привела вместе с собой пророков, установила новый культ и сказала, сегодня будем поклоняться Ваалу, да, с этого дня. Все, забывайте вы про своего Иегову, вот у нас есть новый бог Ваал. Был установлен новый культ, там, соответствующее жертвоприношение, соответствующее почитание и так далее. Люди стали поклоняться нежилому Богу, как в свое время, странствуя по пустыне, да, после исхода из Египта, евреи сделали себе золотого тельца. Ну, прямая аналогия. Помните, что Моисей, да, сделал, спустившись с горы? Он зарезал 3000. Или, по сравнению с Моисеем,
Обнец.
Человеколюбив.
Человек Божий.
Человек Божий. Он всего-то 450 жрецов. Не зарезал ни одного из израильтян, поклонявшихся Ваалу. Он только как бы пришедших жрецов, да, тех, которые пришли на его родину. Куда пошли эти жрецы? Кончилась ли на этом их жизнь? Я имею в виду не земная жизнь, да? Пошли ли они там в ад там куда-то, или они пошли к Богу, никто не знает. Бог знает, да, это как бы вопрос к Богу. Да? Он там с ними разбирался. Продолжение их жизни. А вопрос о том, что стало с людьми, которые благодаря Илии, не тому, что он зарезал, но явленному вот этому чуду с сожжением тельца, да, узнали истинного Бога. Или очень хорошо понимал, что чудо, явленное сегодня, ну вот как бы вот сошел огонь, там пожрал, там и так далее, да, не закрепленное в, как сказать, какими-то очень жизненными, такими будничными.
Вот этим, что?
ну, вот этим вот, вот этим в частности, да, вот эти вот жрецы, которые 450 этих жрецов Ваала, они хотели кушать все. Да? И что значит для них, когда как бы, народ увидел, что истинный Бог есть Бог вот Илии? Да? Что для них это значит, для этих жрецов? Это значит, что они с завтрашнего дня остаются без работы. И что они пойдут служить Ягве Богу? Нет, не пойдут. Значит, они что будут делать? Они будут всячески доказывать, они будут вводить народ в смущение, да, они всячески будут манипулировать людьми, чтобы объясняли, что... Ну и так далее. Понимаете, я еще раз возвращаюсь к тому же, что мы можем смотреть на все глазами человеческими. Да? То есть мы можем вот смотреть и говорить, ну безобразие, да, лишают там человека жизни. Да? Смерть младенца, кошмар. Он ни в чем не виноват, этот младенец. Да? И почему он болеет, почему он страдает, почему он умирает. Это... Кто-то убивает младенца, совсем кошмар, да, он не от болезни, он его там убивают, да, там, жуть. Это взгляд человеческий. Это взгляд, который, как бы, мы с вами говорили о том, что мы не знаем, что происходит там, за пределами нашего взгляда. Да. Мы иногда не понимаем и смысла происходящих событий, даже происходящих на наших глазах. Тем более мы не понимаем и не знаем, да, того, что было бы, если бы, и почему именно так, а почему не иначе. Ну вот пример, который мы только что приводили, когда я мою пол, и кто-то по нему идет. Да? В моих глазах преступление против человечества, хождение по вымытому полу. Да? Это в моих глазах, это мое суждение. Мы не знаем того, что находится за пределами моего сознания, моего представления об этом мире. Да? Оно ограничено. Да? При этом мы привыкли считать, что любовь, да, это муси-пуси, это некое вот это вот чувственно, там, физиологическое, там, особое состояние души, связанное с нежностью, там, с лаской, там, да, то есть вот. Но это ошибка, которая нам и не позволяет немножко как бы, расширить наше представление об этом мире, о любви, о Боге. И самое главное, не дает нам любить полноценно, не дает нам любить полноценно в этом мире, в своей жизни. Потому что мы говорили, любовь – это готовность изменять себя ради достижения счастья любимого человека. Счастье любимого человека, да, это свобода. Счастье любимого человека это реализация своего призвания. Иногда ради этого приходится делать хирургические операции. Ради спасения человека. Иногда приходится их делать. Их делать из любви. Ну что, врачу интересно там отрезать ногу кому-то, что он от этого радуется? Нет. Но он понимает, что иначе не спасти человека. Я, поймите правильно, да, я не знаю. Убивал ли Илия 450 жрецов, как говорит об этом Библия? Чем он руководствовался? Как в результате он там перед Господом оправдывался? И, да? Убивал ли он их из любви, понимая, что вот сейчас он помогает ему уйти из этой лжи? Да? Что вот они не раскаялись, они не покаялись, они не сказали, что да, мы признаем Бога Всевышнего, мы готовы ему служить. Они говорят, нет, мы за Ваала. Он говорит, ну хорошо, ребята, да, сейчас пойдете, встретитесь лицом к лицу, и там разберетесь со всеми вопросами. Да? Нет, вопрос, чем руководствовался, да? Потому что мы говорим про самые великие злодеяния, да? Но можно говорить и про самые великие действия из любви. Потому что иногда человеку из любви приходится совершать действия и поступки, которые в глазами человеческими да, носит негативный характер. Ну, самые банальные, я не знаю, вы начальник на работе, и вы понимаете, что ваш подчиненный, да, занимает, тоже приводили как-то этот пример, не свое место. Что он вместо того, чтобы реализовывать свое призвание, он тут сидит и мучается. Страдает и только из страха там, потерять свой достаток. И вы понимаете это, вы это явно видите, вы понимаете, что это не... Да, вы действуете из любви, вы его увольняете. Говорите, все, я тебя освобождаю, да, все. Перерезал пуповину, все, свободен, иди, реализуй себя, я тебя люблю. С точки зрения человеческой, гад начальник уволил, да, лишил достатка, а как же мои там дети, а чем я их буду кормить, а он меня выкинул на улицу. Это то же самое убийство, да еще ни одного человека, при этом там ни в чем не повинных детей. С точки зрения человеческой. С точки зрения божественной, это любовь. Вопрос, чем руководствуется человек, да, как он, что он при этом ощущает, да, желание отомстить, а, вот, вы меня не признавали, сейчас пойду вам всем горло перережу, да. Тогда это не любовь. Если понимание того, что я это должен сделать, да, из любви к ним, из любви, я это делаю из любви, да, выглядит все ужасно, выглядит все кошмарно, я это делаю из любви. Я понимаю, что вы мне сейчас можете в ответ привести много примеров, когда вот люди со сдвинутой психикой из любви убивают своих детей, убивают своих там, да, вот у меня был голос там, Бог мне сказал, пойди убей там, да, иду убиваю. Ну, мы про психически больных говорить не будем, потому что в психиатрии можно встретить все что угодно. Да? Мы говорим про людей как бы, здоровых, да? Людей, которые адекватно отдают отчет своим действиям, которые так не делают. Я никого не призываю убивать, ни 450, ни одного, ни жрецов, ни, да, не надо никого убивать. Я призываю подумать о любви, да, и о том, почему Илья вошел как бы, вот, в память народа, и при этом вошел, как мы видим 2000 лет назад, да, говорили, блаженны видевшие тебя и украшенные любовью. Почему-то эти слова сказаны только про Илию. Они не говорятся про Елисея, они не говорятся там, про других, только про него. Да? Мы знаем, что Илия, так же как и любой пророк, был очень сложным человеком с точки зрения личностного общения. Да? Потому что ну, сложные люди, пророки, нелегко с ними. Но они есть для того, чтобы учить нас, людей, чему-то. Да? Вот, например, тому, что есть любовь. Да? Глазами Божьими. Кроме того, они выполняют очень важную функцию, показывая любовь Отца к нам, да, к своим детям. Их присутствие в этом мире – это знак присутствия Бога в этом мире, такой явный, да, такой зримый знак. Бога не видел никто никогда, зато есть пророки, на которых можно посмотреть, которые вот там, детей проклинают. За то, что они иди плешивый, иди плешивый. А он ведь, наверное, на самом деле был плешивый Елисей. Дети правду сказали.
Что же он их от лжи этим избавил? Или решил сразу в Царствие Божие? За такие-то, за истину, да?
Рассказы о пророках нам задают больше вопросов, чем дают ответов. И это хорошо, потому что они нам помогают понять, что не все в этом мире и в этой Библии так просто, как нам кажется. Они помогают нам ломать определенные стереотипы и заставлять задумываться. Да, вот мы привыкли, что мы говорим, а, пророк там кто? Предсказатель будущего, да, там, а, или там, человек Божий, там, или дай дождя, там, да, там. То есть мы привыкли жить в мире стереотипов, а на самом деле там все, как и в нашей жизни, все не так просто. Да? Там все не так однозначно, все многозначно. И когда мы пытаемся в этом немножко там разобраться, да, ну, может быть, что-то чуть-чуть больше понимаем про себя. Хочу в заключение только еще раз сказать, что любовь – это соединение человека с Богом. Да? Бог – это и есть наша жизнь. И не случайно вот эта вот фраза, 11 стих здесь, «Блаженны видевшие тебя и украшенные любовью, и мы жизнью поживем». Вот с точки зрения литературной, какой-то полный нонсенс такой, да, не звучит вообще. С точки зрения смысла заложенного, наверное, очень глубокий, потому что благодаря Илии, в том числе, мы можем пожить жизнью. Не посуществовать, да, а пожить жизнью. И уже заодно это ему большое спасибо. И вам спасибо.